Братья и сестры, тема не совсем может быть понятна для вас по названию ее, о ревности душевной и духовной. Это у свидетеля Игнатия одна из его работ. Под понятием ревности в обычном нашем употреблении человеческом чаще всего мы понимаем то, когда кто-то к себе кого-то привязал, а потом мучается от того, что этот кто-то начинает принадлежать кому-то другому. Кто-то на него начинает распространять свое влияние, власть. И тогда у нас возникает вот эта вот ревность, как чисто такое плотское переживание о том, что предмет моего интереса достается кому-то другому. Даже эта земная такая ревность в нашем с вами обычном ее понимании, она приносит очень много бед. Она помрачает ум, как страсть. И человек ревнивый, находящийся под управлением этой страсти, может наделать очень много бед. В жизни есть разнообразные истории, и курьезные, и достаточно трагические, которые бывают связаны с ревностью. Но вот наша с вами задача посмотреть на ревность, как на понятие, намного шире. Шире, так как оно в духовном понимании, нужно нам это самое видеть, для того, чтобы для себя сделать полезные выводы. И в этом понятии нам нужно будет разделить проявление этой ревности душевное и духовное. Для того, чтобы нам с вами понять для себя, мы, когда имеем вот такую ревность, то есть энергичность, то есть решительность в исполнении каких-то наших желаний, деловитость, на чем это основано? То ли на душевности, то ли на духовности. Вот так давайте ее приблизим, эту задачу применительно к нам лично, чтобы мы постарались с вами какую-то пользу для себя здесь найти. Итак, если мы с вами совершаем активно какие-то жизненные дела, особенно дела веры, то очень важно понимать, это на душевном основании делается или на духовном. Наверное, здесь уже вы согласитесь со мной, что если мы не будем разделять душевного и духовного, то мы так и можем остаться в состоянии душевности. А душевность, синоним, святитель Игнатий его употребляет и не один раз в своих трудах, это плотское состояние, душевное состояние, страстное состояние. И мало того, он еще один синоним добавляет, бесовское. То есть вот здесь мы уже с вами совершенно четко можем понять, что это состояние совершенно непригодное для спасения, это состояние уподобления не Богу, уподобления дьяволу. И вот тут совсем уже становится как-то неприятно это все, потому что, ну, кто из нас хотел бы быть подобен сатане, мы бы хотели уподобиться Богу, вот такое, по крайней мере, наше предназначение, но мы должны четко с вами понимать, где, в чем это уподобление Богу, а в чем уподобление сатане. И если душевность подразумевается как плотское, кровяное, страстное состояние, то вот это и есть то опасное наше внутреннее положение, которое, если мы не обнаружим и не научимся с ним бороться, оно нас так и удержит в содружестве с дьяволом, хотя мы пришли в храм, мы уже можем стать по виду верующими людьми, можем даже многое делать уже с точки зрения обычных таких христианских правил, к которым нас призывают, к которым привлекают, показывают нам в этом пример, но, к сожалению, редко где учат разделять душевное и духовное. И если мы все легко можем согласиться с тем, что мы приходим в храм всегда в состоянии душевном, кровяном, плотском, состоянии страстном, то, естественно, начиная делать какие-то добрые дела, здесь придя в церковь, мы ведь на этом же основании делаем эти добрые дела. И вот это доброделание, к которому мы призываемся сразу почти в храме, вот оно может оказаться совершенно неугодным Богу. А научить нас разделять душевное и духовное не удается. То есть редко сегодня можно встретить такого человека, который бы четко мне пояснил, что вот это основание, на котором я предполагаю делать какое-то свое дело, оно неугодно Богу. Такое дело, оно не может быть Богом принято, потому что такое дело будет как бы пища, посыпанная ядом. Она не может употребляться в пищу, она несет в себе смерть. Вот так и дела наши христианские, доброделание наше здесь, в храме, в церкви, когда мы пришли уже к вере, оно тоже может носить для нас совершенно неправильный характер и последствия вредные для нас. А почему, говорит святитель Игнатий, может быть от этого легко вред? Потому что за прошлые годы жизни, до прихода к вере, мы все с вами развили в себе страсти, хотели мы этого или нет. Они в нас развивались. Они в нас засеяны сразу же при зачатии нашем. Родители наши, если не были строго верующими людьми, то они не могли преподать нам точного примера образца христианского поведения. В результате, так как они жили и так как себя вели, мы с детских лет это впитывали, а там тоже была примесь тех же самых страстей, той же самой душевности, а не духовности. И то, что в нас с детских лет проявлялось, страстное, греховное, родители порой это одобряли, ну, потому что сами в таком же состоянии находятся. Если кто-то есть сегодня родители, у кого еще есть маленькие дети или уже внуки есть, очень интересно за ними понаблюдать, как в них, еще не имеющих разума укрепившегося, уже проявляются страсти. Причем вот эти проявления страстей в детях, что в нас вызывают? Какая наша реакция на это бывает? Да, мы порой смеемся, мы радуемся. Это очень интересно, очень забавно бывает. Как ребеночек изображает какое-то поведение, копирующее взрослого человека, но там присутствуют страсти. Поэтому, вольно или невольно, мы содействуем развитию страстей, как наши родители содействовали развитию страстей в нас, вот этой душевности, на которой они основывались, этой же душевности, которая у нас заложена, они и содействовали ее развитию своими примерами, поддакиванием, одобрением, смехом, улыбками. Поэтому оно очень естественно развивается. Также дальше, когда ребенок немножко подрастает, у него уже начинает укрепляться ум, он уже имея в себе начаток этих самых страстей, то есть душевности вот этой своей, он смотрит по сторонам на окружающих детей, которые приходят из семей неверующих, которые приходят еще с более, может быть, развитыми этими страстями, с еще более такой испорченной душевностью, и начинает их копировать. Подобное тянется к подобному, поэтому ребенку намного проще в этой среде утвердиться, там, где он ведет себя подобно тем, вот, кто вот так себя ведет. Поэтому вся жизнь окружающая, она нацелена на то, чтобы развить в нас эту самую душевность, в которой присутствуют страсти. Поэтому если мы не знаем своего состояния душевности, если мы не умеем различать душевное и духовное, то тогда эта душевность у нас заложенная, воспитанная с детских лет, она растет сама по себе. И, к горькому сожалению, придя в храм, став уже верующими людьми, мы не проходим вот этот первый, главнейший урок, который нужно отнести к аскетике, но если, например, не этими громкими словами выражаться, а урок хотя бы, на котором нам бы кто-то объяснил, уже опытный и понимающий это все, что вот это проявление, это относится ко греху. Вот это, вот здесь присутствует такая-то страсть. И если у меня есть вот такое рвение, вот такая ревность с первых шагов к вере, придя ревность исполнять уже какие-то добрые дела, то великое благо, если найдется рядом человек, духовно опытный, который скажет, что вот в этом себя ограничь, а вот это не делай вообще. А вместо этого начни делать вот это. Иначе это приведет к развитию вот этой страсти, к самомнению, к самодовольству. Это те самые подвиги, которые мы с вами совершаем с первых шагов веры. Подвиги строгого поста, слишком строгого поста, что бывает для нас совершенно не свойственно, не соответствует нашему состоянию здоровья, возрасту, социальному положению, семейному положению и прочему. Очень большое молитвенное правило, которое люди по ревности порой себе набирают, думая, что чем больше мы прочитаем канонов акафистов или вычитаем кафизм, тем быстрее решатся какие-то дела, причем не наши личные дела, а дела окружающих, близких нам людей, за которых мы очень болеем, очень ревнуем, очень переживаем, хотим, чтобы они изменились, исправились, чтобы нам, в первую очередь, было от этого не так больно, не так неприятно. И вот этот наш труд, он одобряется в этом направлении, и происходит наше развитие, которое нельзя назвать духовным развитием. Это, к сожалению, продолжается развитие в нас душевности. И вот эта душевность, основанная на страстях, она и здесь, в храме, вполне может развиваться. То есть вот так сатана умело маскируется под веру, под православие, что мы, делая много добрых дел, вот уже здесь, в церкви, мы можем попасть в состояние развития душевности, когда вот эта ревность душевная, она будет более и более нас увлекать вот в эти самые дела, Чем больше мы их будем делать, от этого будет более в нас расти, догадайтесь, что? Но если мы делаем дела, и они у нас получаются. Получаются дела? Нас хвалят, да, на нас благодарят, нам говорят, это правильно. Говорят, это правильно, это надо и делать. Посмотрите, мир вот какой кругом. А вот мы, христиане, должны отличаться от этого мира. Да, правильно, все, мы должны отличаться. Но дальше идет лозунг несколько опасный. Давайте покажем. Покажем вот этому миру, вот этим всем, что они неправильно живут. А вот мы, христиане, делаем правильно. А мы живем вот так. И вот этим примером, показывая себя миру, какие мы лучше этого вот мира, у нас рождается самомнение. Вот это самое самомнение, которое относится к одному из проявлений гордости, оно может очень удобно питаться при том, что мы находимся в церкви, но не разделяем душевного и духовного. Вот эту трагедию святитель Игнатий нам пытается показать вот в этой самой статье о ревности душевной и духовной. Он показывает вот это разделение душевного и духовного на, фактически на одном конкретном примере. То есть весь урок поставлен на том, как мы относимся к ближним. То ли у нас по отношению к ближним есть ревность душевная, то ли это ревность духовная. Ему как духовнику вот это хорошо понятно, хорошо было видно. И когда опытный в духовном плане человек видит поведение неопытных христиан, нас с вами, он различает со стороны, как мы себя ведем по отношению к ближним. То ли по-душевному, и по отношению к ближним у нас возникает вот эта ревность душевная, то ли это уже какие-то духовные проявления, с помощью которых мы с вами дальше поправляемся сами и поправляем наших ближних. И вот в этом контексте и рассматривается вот эта тема в статье. Мне бы хотелось чуть-чуть ее шире еще показать, для того, чтобы мы с вами не просто посмотрели один вопрос проявления этой самой ревности, а для того, чтобы мы с вами поглубже поняли вообще, почему эта ревность душевная, она опасна, почему нельзя ею руководствоваться, почему нельзя совершаемые нами добрые дела и даже подвиги в церкви, ну, условно говоря, по сравнению с миром, который живет в грехах, действия некоторых современных христиан чуть не подвигами можно назвать. Исповедники почти, но это на вид, это внешне. А что у человека внутри? Ведь Господь смотрит внутрь сердца человека. И вот эту душевность свою, прежде чем достигать духовности, догадываетесь, как перейти к духовности, если мы рождаемся и всю жизнь жили в душевности, как перейти к духовности? Ну, задача. Ну, душевность у нас есть, мы с ней родились, вот сейчас только бегло посмотрели. А как же перейти к духовности, к новому состоянию? Что нужно сделать? Уничтожить душевность. Обратите внимание, надо уничтожить душевность. В душевности страсти. Вот эту формулу, элементарную формулу аскетики, нам никто не говорит. А мы ее не знаем. И наша попытка совершать какие-то добрые дела в церкви и заниматься какими-то духовными задачами, ну, как нам это кажется, и к чему нас призывают, и чему нас учат, она представляет из себя ошибочное такое направление, при котором мы пытаемся, сохраняя всю эту душевность, напомню еще раз, душевное, плотское, страстное, кровяное, бесовское состояние, синонимы все, святитель Игнатий говорит, пытаемся ее как-то сочетать с духовностью, с новыми явлениями в нашей жизни, которые мы думаем, что уже духовные. И по наивности мы думаем, что вот из этого вот плотского душевного состояния может что-то родиться духовное. Господь что по этому поводу сказал в Евангелии, помните? Что из душевного духовное никак не родится. Помните эти слова? Ну, вы их все знаете, просто, наверное, трудно догадаться умом, что я тут задумал или что я хотел сказать. На репейнике растут фрукты какие-нибудь? Ну, вот это как раз про это. Если вот это страстное состояние душевности, кровяной, плотской нашей чувственности, оно является репейником, откуда там виноград возьмется? Откуда смоквы там появится? С репья только и можно репей снять. При этом удивительно, что мы не можем различить. Нам преподается репей в такой красивой обертке, что он замаскирован под смокву. И мы видим плоды, которые приносит вот этот репей. Видим эти плоды и ими начинаем услаждаться. Мы говорим, о, чего мы уже достигли. Рядом с нами бес представлен от самого зачатия, который нам так внушает в наш ум вот это убеждение, что те добрые дела, которые мы делаем, вот это доброделание, что оно уже есть смоквы и виноград. В действительности это обертка, это подделка. Внутри, если развернуть, ну, имея хотя бы некоторые понятия духовные, развернуть репей, он и был репей, он и остался репьем. Такой же колючий, если его запустить кому-нибудь в волосы, он прилепится, запутается, не выделишь потом. Это наш ум. Вот в этот наш ум вот так вот репье этот бес и кидает. Эти наши добрые дела. И чем больше мы их наделаем, тем больше репьев в нашей голове будет. Попробуй расчеши потом свои волосы. То есть исправь свою жизнь, измени ум. Попробуй потом измени ум. Когда уже кажется, что все нормально. Уже перемены произошли. И вот эта душевная ревность, чем более она в нас развита была до прихода в храм, чем более активны мы в жизни, чем более искренне и как бы с желанием мы стараемся исполнять дела веры, к которым нас призывают, приучают, показывают, направляют, не отделяя при этом душевности и духовности, не различая, вот не ставя этой четкой границы, не объясняя, что чтобы духовное было духовным, нужно душевное сначала уничтожить. Только потом мы можем, убрав вот это вот, пытаться выращивать что-то новое. То есть ну, не репей должен расти, другое должно расти в душе. Опять, почему я так говорю? Евангельский закон какой-то вспомните? Что по этому поводу в Евангелии говорится? Тот, кто хочет сохранить душу свою, вот так. Он погубит ее, потеряет ее. То есть душу сохранить в том состоянии репья, в котором мы родились и прожили жизнь. Хотя, может быть, мы были довольны собой в прежней жизни, может быть, даже окружающие были нами довольны, может быть, даже мир нас восхвалял и развивал нас тщеславие. Есть люди в мире известные, есть люди известные в своем кругу, которые там, которых уважают, которых почитают, которым дают цену определенную, которых слушают, которых спрашивают. Есть такие примеры, современные прихожане в храмах, жалуются на то, что вот они являются очень активными людьми, они уже дают советы, и к ним почему-то уже обращаются люди, такие же малоопытные прихожане, они щедро делятся советами, порой кого-то убаюкивают, утешают, уговаривают, убеждают даже отойти от каких-то грехов, даже такие эксперименты проделываются, а потом дома получают удар. Удар, сокрушительный совершенно удар, когда своих терпеть не могут, дома распри, отчаяние, слезы, вплоть до того, что вот, разбегаются все в разные стороны, потому что не могут друг друга не терпеть, не простить. Вот странное совершенно явление. Те, которые на виду, те, которые кажутся опытны и привлекательны для окружающих людей, дома они почему-то для домашних противны становятся. И терпеть домашних таким не удается, не могут они их терпеть. Вот эта душевная ревность заставляет делать эти добрые дела, придя в церковь, а состояние духовное при этом у человека не приходит. Человек продолжает жить на прежнем душевном уровне, в котором сохраняются страсти. И вот если чуть-чуть еще теории в этом плане сказать, то можно упомянуть следующее. В душе человека действуют три силы. Три силы. Сила словесности. Или по-другому ум, или дух человека, где сосредоточен образ Божий. И это высшая сила души. И две силы низшие. Сила энергии, или мужества, или вот ревности ее по-другому можно назвать, то есть такой энергичности. И еще есть одна сила, сила желаний, вожделения или похоти, по-другому ее отцы называли, похоти в плане желания человека. И вот эти три силы учителя церкви знали в душе каждого человека. Причем две вот эти силы, которые ниже, вторая и третья, они есть и у животных тоже. Здесь мы от животных не отличаемся. И у них есть желание, и у них есть энергия для осуществления этих желаний. Как у человека. Только у нас в душе вот этими низшими двумя силами должна управлять вот эта высшая сила. Сила словесности или ум, или дух по-другому ее называют отцы. А у животных вот эти две низшие силы управляются рефлексами и инстинктами. То есть и там у животных даже может быть дрессировка, мы знаем, может быть как, приучение их к каким-то правилам, к какому-то поведению, в случае того, если их поощряют или наказывают. Даже животных можно в этом случае дрессировать. Вот с человеком посложнее. У человека есть сила словесности, вот этот самый ум, который не так просто дрессировать. Потому что ум человека, он имеет такое свойство изворотливости, в извращенном, в искаженном состоянии хитрости, расчетливости, соображения выгоды, защиты себя, желания себе приобретения и благ. И вот если ум у человека поврежден, ум помрачен, а так мы все с вами рождаемся от самого начала, то тогда вот эти низшие силы, которые ему подчиняются, или бывают управляют им, или он так ими командует, что они направлены совершенно в другую сторону. Причем в сердце человека, вот страсти, мы уже не раз об этом говорили, и вы, наверное, читали и знаете, страсти. И вот этими страстями, которыми заражен человек, и управляются эти силы, в уме ум помрачен понятиями неправильными, понятиями, которые с детских лет человек принимает, а прочие силы, низшие силы, они заражены страстями. В результате ум работает в направлении удовлетворения этих страстей. Вот это и есть наша душевность. Вот это и есть то наше состояние плотское, кровяное, бесовское, как его называет святитель Игнатий, потому что в нем действительно через эти страсти есть подражание. Подражание и подобие сатане. Как бы это страшно ни звучало, если мы с вами более тонко и подробно будем разбираться в страстях и в их проявлении, скажем, вот мы попробуем применить вот этот дневник кающегося, то мы увидим, что в самом порядочном, интеллигентном, воспитанном и культурном человеке может не быть каких-то грубых, очень скверных страстей, но страсти будут более тонкие, другие, которые наиболее развиты у такой категории людей, тщеславие, самомнение, самоуверенность. Вот эти разные признаки гордости, самодовольства. Поэтому никто из нас с вами не свободен. Не свободен от этого заражения, от этой душевности. В результате, если мы с вами поймем, что мы заражены с детства этими страстями, и все силы души наши отравлены, они испорчены, и ум, это высшая сила души, а тоже не способна управлять низшими силами так, как был замысел Божий, так, как учит нас в Евангелии Господь. В результате мы живем по своим понятиям, которые мы приняли из мира. Даже при самом благополучном воспитании, при образованности, при какой-то нашей интеллигентности легко сохраняются и вписывают сюда те же самые страсти. Если на виду человек стесняется грешить, например, на виду у всех, ну, он не опустился до такой степени, как многие уже это делают на виду, подражая вообще животным, и переходят в самые жуткие, совершенно страшные состояния греховности. Если этого нет, а есть другая форма греховности, скрытая такая, тайная, внутренняя. Так при этом-то еще рождается желание сравнить себя вот такого, вот с такими вот, которые там, вот которые уже опустились совсем. И при этом сравнении ум, он имеет такую способность сравнивать и оценивать. И бес легко предлагает это нам делать, потому что это очень выгодно для беса. При сравнении с этим плохим человеком, я какой делаю сразу? Я хороший. Я хороший, и в этом трагедия. Если я хороший, то у меня вот это самомнение и растет. У меня нет причины для покаяния вообще. У меня есть причина для осуждения этого человека. Мало мне своих грехов, интеллигентских каких-то там замаскированных, тайных, внутри моего сердца, которые так же противны Богу, как и эти грехи. Для Бога нет разницы. Мои грехи на основе тщеславия и гордости, имеющиеся у меня, и грехи того человека. Цена грехов та же самая, потому что за них одинаково Господь пролил свою кровь. Мало того, Господь сказал еще более ужасную вещь, что вот эти, они как к вере приходят, тяжелее нас или быстрее нас? Вот Господь говорит, вот эти блудники и мытари, они опережают вас в Царстве Небесном. А кого вас-то? Фарисеев. Это он сказал фарисеям. Фарисеи – это как раз та часть религиозного общества, которые были образованы, которые были культурны, которые показывали пример веры всему обществу, которые учили народ, которые обличали грешников. И это все оказывается свойственно нам тоже. Если мы не купаемся в каких-то срамных грехах. Тот, кто в срамных грехах купается и опустился вообще, ему трудно обличать других людей, потому что сам он вот в этом состоянии. А тот, кто прилично живет по понятиям мира, по понятиям общества, он смотрит по сторонам и ужасается. Как можно было дойти до такого свинства? Или, это уже прямо как свинья. Вот такое какое-то выражение. А этот уже отпетый. Как вот разные выражения такие в народе есть. Да, этот все, как бы там, подонок, говорят, с ним уже даже общаться нечего. Вот суд. Мы берем на себя право вынести суд другому человеку, подобному мне же, испорченному такими же страстями. Цвет у них немножко другой. Детали какие-то немножко другие. Господь смотрит духовно на нас. А мы смотрим с душевной точки зрения. С душевной точки зрения наша греховность – это почти праведность. А вот их греховность с откровенными грубыми грехами – это мерзость. И мы возмущены, возмущены греховностью, грубой, откровенной греховностью мира окружающего нас. И мы ужасаемся, мы судим мир, то есть конкретно людей, которые грешат. И вот в этом осуждении нашем как раз присутствует вот это самомнение фарисейское, которым мы, подобно как бревном, помните, из какой это притчи про бревно? Бревном пытаемся их лечить, пытаемся их исправлять. Святитель Игнатий говорит, бревно – это наш дебилый ум. Дебилый, потому что он не духовный, он душевный. Он как бревно, он говорит, он не впитывает в себя духовного. Он говорит, а если бы мы были духовные с вами, мы бы как смотрели на грехи других людей? Как духовный смотрит?
Сострадание.
Почему? А почему он сострадает грешникам? Ага. Ага, он себя знает. Он себя, в первую очередь он знает себя. Он знает, какой он сам грешник. Вот когда человек вскроет себе эти тайники греховности, сердце свое как бы наизнанку вот так вывернет, увидит вот эту мерзость свою, исследует себя честно. Первое впечатление от того, что человек проверит себя, в некоторый такой шок, ужас. Ужас, а я никогда не знал этого. А я думал, это нормально, я думал, это добро, а я думал, что так делается вот здесь и в таком виде, это вовсе не страшно. Я думал, только вот то, вот в том виде, вот это страшно. А это, оказывается, тоже грех, и тоже смертный грех, например. А то, как я живу и отношусь к ближним, как думаю о себе, это, оказывается, страсть. Ну, то есть, вот есть правда, которую мы сначала должны узнать. Потом, когда первый шок вот этот пройдет, и человек будет решать, что же делать. Если мне сказали про меня правду, я теперь понимаю, какой я есть. Вот в таком состоянии душевности все мои дела, это ревность моя душевная, оказывается, мне во вред идет, во зло. Все, что я понаделал, никуда никчемно, никуда не годится. Во спасение мне это никак не применить, не обернуть. Господь это принять не может. И дальше такой человек решает, ну что же делать? Бороться, исправляться или продолжать оставаться в этом же состоянии? Да, проходите. Тогда такой человек сделает попытку вести борьбы, и чаще всего что получается после этого? Или что должно получиться? Кто-нибудь пробовал? Глубокое огорчение должно появиться от того, что я, узнав теперь о себе, что я, оказывается, никчемный, я хочу быстро сделаться кчемным, быстро, а у меня ничего не получается. Это и есть та необходимость, которую нам определил Господь. Евангельские заповеди соблюдать начинать. И вот когда я начинаю, серьезно, поняв смысл евангельской заповеди, начинаю пытаться серьезно ее исполнять, я обнаруживаю, что это вообще невозможно. В моем состоянии душевности мой репей не может принести винограда. Не может. Евангельская заповедь, которая кажется вроде бы понятной и простой, при попытке ее применить, она вся исковеркана получается мною. Я не могу ее совершенно применить так, как бы это надо было сделать. И вот эти опыты, первые хотя бы элементарные опыты, которые должен предпринять христианин, к тому, чтобы обнаружить эту свою душевность, раз. Во-вторых, оценить, насколько она сильна и крепка во мне. Что это не просто что-то взять и переставить с места на место. Вот это убрать, а вот это вот принять и начать делать. Когда мы будем пытаться это делать, увидим, что достичь духовности ничем нельзя, ничем невозможно, кроме как уничтожить свою душевность, вот эту самую страстность. Кто погубит душу свою, Господь говорит, тот обретет ее. То есть своей душе нужно погубить вот это состояние душевности, вот эти самые страсти. Тогда и вся наша уже ревность по отношению к ближним, по отношению к вере, она будет иной. Это будет новая ревность, уже духовная. И вот, когда мы начали говорить об осуждении ближних, то эта реакция по отношению к грехам ближних, она будет совершенно другая. И хотя бы теоретически, если мы это понимаем, то на практике, если попробуем делать, когда посторонних видим, мы еще можем как-то, да, да, может быть, у него жизнь такая была, как бы попытаться оправдать, вот он сейчас вот валяется здесь на земле в нетрезвом состоянии, брошенный всеми, никому не нужный, и можем даже посожалеть. Посожалеть о человеке, вот бедствие, да, вот попал, вот дожился. Ведь, видимо, совсем никому не нужен, видимо, выброшен вообще на обочину жизни и пропадает. А если вот эти по отношению к нам начнут это все делать, тогда нам удается жалеть их? Тогда у нас почему-то возникает раздражение. Тогда у нас почему-то возникает осуждение этих наших ближних, которые вот к нам уже так относятся. Посторонних, вот там по телевизору, когда смотрим, вот те пострадали, вот те злодеи вот это вот сделали, вот так-то натворили. Ух, у нас какая ревность поднимается. Мы говорим, да злодеи, да как они могли, ух, там, смотреть не могу, и все такое. Осуждение легко срабатывает. И жалость легко срабатывает к тем, кто пострадали. А когда по отношению к нам это делается, то мы здесь ведь тоже должны смириться. Евангельский закон предполагает жалеть не тех, кто далеко, а любить своих врагов. Врагов. Господь так и говорит, и враги человеку домашние его. И вот свидетель Игнатий обращает наше внимание как раз на то, что именно по отношению к ближним мы должны учиться исполнять евангельские заповеди, если мы хотим стать людьми духовными. Не душевными, а духовными. Потому что только здесь, понуждение себя к исполнению евангельских заповедей по отношению к ближним, проявляются, обнаруживаются вот эти наши дефекты души и страсти. А эти болезни вылезают наружу. Я начинаю понимать, что я не могу исполнить евангельский закон. Я все делаю неправильно. Нутро из меня откуда-то выскакивает, как собака с цепи срывается. И вместо того, чтобы смолчать в этот момент, который уже 100 раз уже его репетировал про себя, очередной раз будут на меня наезжать, я смолчу. Я говорю, я должен смолчать. Господи, помоги мне. Начинается, и я снова не могу смолчать. И пока человек не дойдет до состояния глубокого сокрушения, чем больше заповедей мы знаем по отношению к ближним, то есть чем больше правил евангельских мы с вами впитываем в себя, в ум, по которым мы должны жить и как мы себя должны вести, тем более часто мы будем обнаруживать свои отклонения. И здесь не так, и здесь, и здесь, и здесь. И все, а все оказывается не так. Реакция моя неправильная на все вообще совершенно. В результате только здесь может открыться ум человека, что состояние мое, я-то думал уже я в вере, я-то думал уже я человек духовный, а оказалось, что я все еще тот душевный, плотский, кровяной, друг бесам. Вот самое неприятное такое определение, от которого прямо в печаль люди впадают или даже в отчаяние. Говорят, ну не делайте так все мрачно, они говорят. Ну зачем вы людей огорчаете? Люди стараются, пришли в церковь, разогнать что ли всех хотите? Вот действительно, появляется такой вопрос, мы что, правда хотим всех разогнать? Ни в коем случае. Но тем, кто пришел, хотя бы тем, кто пришел, нужно сказать правду. Если эта правда очень болезненна для человека, и он не может ее вытерпеть, он может уйти. Но действительно, такой человек может уйти. Я не могу так. Жалко себя. Самолюбие такое проявляется внутри, и срабатывает такой вот режим штор. Раз, закрылся, и все, пошел. Есть такие факты. Ну да, тут горько, ничего не сделаешь. Но если человек пришел в храм и в состоянии своей душевности, страстности, делает добрые дела и этим насыщает свое самомнение и самолюбие, то тогда это же вдвойне опасно. Пришел к источнику жизни, там, где нужно спасаться, пришел в больницу, где есть лекарства, где должны быть врачи опытные, где есть методика, есть практика, есть соответствующие как бы инструменты, кабинеты, оборудование и все. И при этом считать себя здоровым, проходить мимо всего этого и не воспользоваться этим. Это было бы странно. Потом умереть, конечно. От своих болезней умереть. Потому что страсть – это смертельные болезни души. И мы от них обязательно умрем, потому что, по правде сказать, мы и находимся в состоянии смерти. Состояние вот этой душевности, страстности или греховности, оно и есть состояние смерти, потому что оно есть подобие сатане. Тот не знает этого о себе, кто никогда себя не проверил, никогда себя не исследовал, никогда не попробовал исполнять евангельский закон, который сразу обличает эту нашу душевность. И вот эта самая душевность – это то состояние, в котором мы рождаемся, жили и продолжаем интересным образом сохранять ее, даже придя в храм. Только по одной простой причине, что нам не сказали правду о нашей душевности, нам не сказали о тех силах, которые в душе имеются, не показали болезни, которыми повреждены, изуродованы, заражены вот эти силы души. Потому что тогда, когда мы начинаем трудиться в вере, нам не показывают правильного направления, правильного духовного направления, а пытаются как бы нас одобрить и принять в том душевном состоянии, в котором мы пришли, только лишь его немножко заворачивая вот так вот в оберточку. Это горе нашей современной земной церкви. Горе. В прежние века, когда были опытные духовники, вот это первое они знали, вот это первое они умели. Как опытный врач, когда к нему приходит какой-то человек на медосмотр, этот опытный врач, он знает, какие нужно назначить человеку анализы, исследования, на каком оборудовании его нужно проверить, чтобы определить, нет ли у него каких-то тайных болезней, которые он сам по себе еще не знает, он их не видит, ну не понимает еще. Или какие-то симптомы есть, и человеку они не нравятся, и человек как бы и на них уже и пожалуется, но глубины болезни еще пока не знает своей. Опытный специалист, он так и делает. В результате такого обследования, сдав массу анализов, пройдя кучу каких-то исследований, человеку могут сделать более реальный вывод о состоянии его здоровья. Или он действительно здоров, или болен. Вот так и духовники делали в прежние времена. Через общение с человеком, через то, когда человек рассказывал о своей жизни, о прожитом дне, они делали вывод о тех болезнях, которыми человек заражен. Состояние душевности в человеке определяли, в чем оно конкретно проявляется, и учили, как с этим состоянием душевности бороться. Потому что его прежде нужно, это состояние обнаружив, его нужно погубить. Это состояние душевности нужно в себе уничтожить. Ну, то есть исцелить надо душу. Болезнь надо убрать из души. Если эти болезни убрать, душа выздоравливает. Душа, которая выздоравливает, в ней прививается благодать Духа Святого. И вместо страстей начинают формироваться противоположные добродетели. Вот бы такой нужен был процесс. И вот святитель Игнатий говорит, пример отношения к ближним. На этом примере у него статья фактически и построена. Значит, обладающий душевной ревностью, тот человек, который еще в страстях, придя в храм, уже в чем-то преуспевая, как ему кажется, в чем-то приобретая какой-то опыт, такой человек начинает делать другим людям замечания, то есть их обличать. Вы вот это делаете не так, а вы вот это делаете не так. Откуда он это говорит? Из чего исходит? Из своего личного опыта. Каждый из нас какой-то опыт приобретает. Что-то я услышал, что-то я уже узнал, чему-то научился. И смотрю, вот он делает не так. И обязательно нужно при этом ему сказать, ты делаешь не так. Надо обличить. При этом обличении чаще всего нет вот этого глубокого сострадания, которое бывает только в состоянии духовности. В результате такое обличение что вызывает в наших ближних? Кто-нибудь пробовал, делал это хоть раз? Значит, все делали, да? Вот все, кто сейчас сказал, пытались сделать. Ну,
если с любовью обличить.
Вот. Мы как раз сейчас об этом поговорим. А как ты так с любовью-то обличить? То есть, если говорить сразу о любви, то это высшая христианская добродетель, а она достигается как вершина, и как апостол говорит, совокупность всех других добродетелей. Она не может явиться вот здесь, в самом начале, она не может явиться в середине. Любовь, настоящая евангельская любовь к ближним, она не может явиться как бы в начале этого пути. Если мы еще в страстях, то там любовь будет какая? Страстная и будет. Она будет страстная. И тут ничего нам, ничего другого не выдумаешь. В сердце страсти, значит, все проявления страстные. Ну, как бы я ни изображал свое вот это отношение к близким, пусть очень хорошо я его изобразил, там будет эта щепотка яда. Все равно она будет. Если я сегодня изобразил эту свою доброжелательность, завтра я им устрою свою противоположную сторону, покажу свою недоброжелательность. Почему? Потому что с утра кто-нибудь сыпнет соль в рану обязательно. И мы все израненные, страсти это как раз раны наши. Вот такой пример, недавно рассказали прихожане. Значит, с утра с самого получился скандал семейный. Скандал на фоне чего? Что маме надо было собирать дочку в школу, она там как-то сама... А, она хотела пойти с распущенными волосами в школу. Мама ей говорит, надо заплести косичку. Она учится в православной школе, и там требования. Ну, что волосы должны быть у девочек заплетены. Она, значит, как-то заплетает там себе резинку или что-то делает. Мама говорит, у тебя волосы торчат. Давай я тебе сделаю нормально, ты сама не получается. Давай сделаю нормально. Она начинает нервничать. С утра же. С утра вставать всем не хочется, в школу идти не хочется, на работу не хочется. Поспали плохо, погода плохая. Настроение, в общем, скверное. Как молились, не молились, неизвестно. Это тайна. Тайна, потому что правила, как исполнили. Если так правила исполнили, что после этого случился скандал домашний, ну, наверное, понятно, как правила исполняли. На бегу, как это говорят, выполнили, вычитали там что-то. Значит, начинается распря. Говорит, не лезь, отстань, говорит дочь, не лезь, отстань. Мама с характером крутым, она говорит, ты как смеешь с матерью разговаривать? Я сразу заводится так и говорит, я тебя кормлю, я тебя там обуваю, одеваю, ты что, ты меня даже в этом слушаться не можешь, ты вот элементарно... Началось. Дочка тоже в штыки, она такого же характера. Она не другого характера, точно такого же характера. Начинается перепалка. В результате этой перепалки мама ей говорит, выкладывай ключи и иди отсюда. Больше я тебя здесь, говорит, видеть не могу. Живи где хочешь, ешь что хочешь, одевайся во что хочешь. Вышвыривает дочь, выталкивает из квартиры, ключи у нее, ей еще надо сейчас на работу идти. Тоже работать там как-то. Все кипит. Значит, дочка уходит, гордая такая. Ну и что? Значит, все, пошла. Мама расстроена. И вот эта мама потом рассказывает, почему она так завелась. Ей же надо как-то объясниться. Ну, как так она допустила, что вот такой скандал произошел? Она же опытная вроде как. Она же должна регулировать была процесс. Она что говорит? Это меня мама моя довела с утра. То есть там еще есть мама. То есть бабушка вот этой девочки. Там еще есть мама. Я говорю, чем она вас могла так с утра довести? Она говорит, у мамы такой характер, что она умеет за 5 минут всех, говорит, построить. Всех. И вот, говорит, ну что случилось? Вот обычное утро, обычный день. Значит, мама почему-то встает с утра, выполнила утренние правила. Она встает очень рано. Правила утренние выполнила. И, обладая ревностью душевной, душевной ревностью, она решила с утра выдать всем ценные указания. Но она же самый старший человек в семье, у ней право есть. Потом она говорит, если их не воспитывать, то они как будут жить-то? Я, говорит, должна же им делать какие-то замечания. Если я с утра, говорит, стою, смотрю, тут разбросано, тут развалено, тут, говорит, посуда не помыта. Ну это что такое? Она первая ушла, легла спать, как пожилой человек, а эти там все оставались, какими-то своими делами занимались. И как-то они порядок не сумели навести традиционно. После тяжелого дня не сумели навести после себя порядок. Как был бардак, так и оставили. Она встала, с утра об это все запиналась. Бес ее завел уже на этом деле. И только они все проснулись и выползли сюда, как сонные тараканы в коридор, она вышла торжественно и всем им все сказала. Про них что она думает. Вот соль на рану. Вот как мы умеем по-душевному относиться друг к другу. Вот это душевная ревность. Надо же их обличать, она говорит. Как это все узналось дальше-то? Значит, мама вот это пожаловалась, что с дочкой конфликт. Она потом говорит, я не знаю теперь, что делать, я же ее выгнала. Я говорю, ну вы сами подумайте, что вы дальше должны делать? Ну не знаю, говорит, вот, ну выгнала. Я же не могу теперь поступить со своей властью. Или я имею право? Пускай слушается. Говорю, за один раз хотите исправить? Вот за один раз хотите перевоспитать ребенка, которого вы родили, которого вы на примерах своих воспитывали, теперь за один раз решили переделать. Разве так получится? Ну что, ее теперь пускать, что ли? Может, мне, говорит, из дома уйти? Я говорю, ну, отличный вариант вообще. Свалить на бабушку все, пускай бабушка занимается воспитанием детей. А я им деньги, говорит, давать буду. Вот логика. Видите, вот душевное состояние. Почему такие подробности? Душевное состояние. Ум человека поврежден неправильными понятиями, сердце заражено страстями. Как там все кипит, вот это такое брожение, слушаешь, удивляешься, думаешь, как вы до такого додумались вообще, вот такие мысли у вас. Говорю, в конечном итоге, с чего началось-то все? Говорит, мама завела, вот так, как обычно. Ну, спрашиваем у мамы, как неделя прошла, как жили? Она говорит, да все нормально, прошло, все хорошо на этой неделе, говорит, почти не ругались, говорит, так в семье было все относительно благополучно, все правильно. Она не заметила этого факта, вы представляете? Она за собой не заметила, что она всех завела. Она с утра сыпнула всем соль в рану, и она этого не заметила. Она говорит, вот тут такое было у них, у нее-то все нормально, а у них такое было, говорит, но я молчала, говорит, я не встревала в этот конфликт. Видите, какая логика рассуждения? Вот она это все натворила, она это все завела, а когда у них конфликт начался, разборки, я, говорит, не пошла. Мне же, говорит, говорили не встревать в конфликты. А ей уже давно говорится, начнется там что-то, если никто никого не убивает пока, если там не применяется какое-то насилие, не лезьте, не встревайте. Пускай хотя бы мать разбирается со своими детьми, ну пускай учится хотя бы этому. Вы влезете, будет больше спорящих, вот и все. Ну не встревайте, говорю, пускай учится. В результате она не видит совершенно свои ошибки, она говорит, я не встревала в этот раз. Она оправдывает, все нормально, но у них, говорит, там было, ой, я ушла в комнату, закрылась, говорит, там такое было, вот то-то, то-то, ключи отобрала, значит, выгнала. Она еще и осуждает, что так все случилось. Я говорю, ваша роль здесь какая-то была вообще в этом деле? Она говорит, ничего я не делала. Человек не видит вот эту свою душевную ревность, которую человек употребляет на зло своим ближним, исправляя их своим бревном, которое в глазу, пытается достать у них сучки из их глаз. Вот это вот и есть состояние вот этой душевной ревности. Надо же их исправлять. Надо же им помогать. Они же так и не научатся за собой мыть посуду. Вот, пожалуйста. Это христиане все. Это все христиане, современные христиане. Они имели свои глубокие повреждения в прежней мирской жизни. Они уже много лет как пришли к вере. Они делают какие-то попытки. Но власть вот этой душевной ревности, вот этих бесовских страстей так велика, что они помрачают ум, и человек не видит своих изъянов, не видит своих дефектов. И если разбираться с каждым из нас по отдельности, мы все так живем. Предположим, не все умеют с утра соль на рану сыпать, не все. Но некоторые сыплют днем, а некоторые вечером. И форма, как вот тут насыпать эту соль, она тоже разная бывает. И в ласковой форме порой скажут такое, что потом люди два дня плачут и успокоиться не могут. А, пошутили, говорят, например. Разные совершенно формы вот этого душевного воздействия на наших близких. Обличение их недостатков без вот того сочувствия, сожаления. Вот где она, любовь? Куда надевается в этот момент любовь? Она говорит, я их люблю, да, я их люблю. У меня к ним такое чувство, я так за них переживаю. И этим переживанием, вот это, которое превращается вот в эту душевную ревность, человек как бревном пытается, значит, исправлять своих близких. От этого близкие почему-то, кстати, исправляются или нет? От этого близкие, святитель Игнатий говорит, не могут исправиться, они только повреждаются еще. Это может только привести к повреждению. Вот она, душевная ревность. Она пытается спасать близких из своего состояния погибели. Человек, обладающий состоянием душевным или находящийся в душевном состоянии, он не понимает даже кого? Себя. Вот трагедия-то. Он себя не понимает. Как такой человек может понять близких? Он видит внешние их поступки, внешние проявления и не может жалеть о них, не может сострадать, не может терпеть и не может им прощать. Им надо обязательно воткнуть занозу в этот момент, потому что их поведение задевает самолюбие мое, мое самолюбие, которое развито, чрезмерно развито. И придя к вере, я его тоже развиваю очень тайно, своими доброделаниями, своими какими-то ложными успехами в вере. В результате, когда я возьмусь исцелять своих ближних, они орут, вопят, бегут от нас, они отвращаются от веры и от церкви, говорят, есть такая вера, если вы такие верующие, туда вообще никогда не пойдем. Поэтому на нашем примере часто наши близкие не могут прийти к вере, потому что мы вот этим бревном, которое в нашем глазу, а глаз это ум, и святитель Игнатий говорит, дебелое состояние нашего ума, вот это и есть это бревно, которое в притче Господь называет, что оно в глазу в нашем. И вот этим самым бревном мы хотим их исцелять и исправлять. В результате такое исправление приносит вред. И наоборот, говорит святитель Игнатий, состояние духовное, если в человеке, то исправление дает результат. Обличение дает результат. Человек привлекается к осознанию своей ошибки, Человек привлекается к пониманию своей греховности, страстности, у него появляется желание пытаться исправляться. Как так обличить человека, чтобы у него появилось это желание исправляться? Вот он говорит, вот это надо состояние приобрести духовности. Это состояние духовности в самом начале, вот эта любовь к ближним, которую сказали, оно должно выражаться в способности терпеть наших ближних. Сначала вообще молчать. Молчать по поводу того, что они делают. Если они меня задевают чем-то, своим поведением, своими поступками, просто приучиться поначалу молчать. То есть их терпеть. Терпеть просто этих ближних. Закон. Вот законы в Евангелии, которые написаны, законы, по которым мы должны строить свои отношения с ближними. Так четко Господь сказал, прощайте, и вам простится. Сделал что-то ближний худое против нас. Ну, ту же посуду не помыли, если с вечера бросили, как обычно, там в раковине. Если есть силы, можно помыть самому. Если нет сил, хотя бы соль на рану не надо сыпать. С утра особенно, когда все торопятся и спешат. Какой толк, вот конфликт и все во всей семье. Значит, хотя бы прощать им их недостатки. Хотя бы научиться их терпеть такими, какие они есть. Тем более, если наши ближние от нас породились. Если мы их породили на свет, если мы их воспитали, здесь-то уже вообще, как мы возмущаемся вообще детьми, внуками? Это же наше отродье. Чего они нам так бывают неприятны-то? Почему? То умиляемся по временам, то охаем-махаем, ужасаемся там. Ай, ой, вот какие, кто их такими воспитал? И сразу приходится задавать вопрос. Давайте начнем с того, кто их родил. Это самый, говорю, важный, интересный вопрос. В основании посмотрим, кто родил. Ну, я, говорит, родила. Ну так, давайте дальше. Они у вас в детдоме воспитывались, или там кто-то их воспитывал, или вы? Я, говорит. Я же, говорит, так никогда не делала. Вот как они вот сейчас делают. Я всегда вот это прибирала. Мама говорит, я всегда посуду за собой мыла. Я так воспитана, говорит, была. Почему вот дочь у меня посуду не моет? Она мне задает вопрос. Я говорю, так, ну давайте, говорю, разберемся. Вот вы всегда посуду мыли, вы за чистотой всегда следили. У вас там прибрано, под метелочку, все в шкафчике уложено, по полочкам. Они почему-то у вас вот все раскидывают, разваливают, найти ничего не могут. Я говорю, ну я-то всегда, говорит, такая в жизни. Почему они такие, у меня непонятно. И, значит, вы в детстве, говорю, не видели у своих детей, что они родились такими. Не такими, как вы, а другими родились. Такое бывает, знаете? Мама очень такая, все собирает, все прибирает, все не по полочкам. А дочь, например, она неряха. Встречали такое в жизни? У нее нет вот этого навыка. А почему так случилось? Она же от мамы родилась.
Не приучали, наверное.
А сначала почему родилась такая? Она родилась такая. Знаете почему? Ну как, она же не только от мамы рождается.
И от папы, да.
Вот и вся тайна. Есть еще папа. Оказывается, папа, он не имел опрятности. Он имел неряшливость врожденную. В папе это в детстве не исправили, он вот такой вырос. Такой вот был, такой жил. Ну, для мужика это как бы более, так сказать, терпимое состояние. Но все-таки не очень хорошо. А дочери-то это передалось. И вот мама с детских лет, когда дочку родила, она должна была это увидеть. Если бы она сама не была в своем состоянии душевности, если бы не страдала вот этой ревностью душевной, она бы должна была разглядеть в ребенке отсутствие этих элементарных навыков, которые врождены были в маму, всю жизнь в маме они были, а в ребенке они не были врождены. Там папины наследственные качества были врождены. Вот это, к сожалению, вот этой неряшливости. Если бы мама это понимала, видела бы с детских лет, она что должна была делать? С детских лет, понимая трагедию, как вырастет из этого ребенка девочки, какая вырастет женщина? Кто вот с этой женщиной в семье, какой мужчина будет жить, как он ее будет терпеть? Как она будет вести хозяйство вообще? Она должна была как бы проекцию какую-то бросить наперед на несколько лет и понять, что если это качество ей не привить, вот это качество опрятности, аккуратности, это надо было тренировать с детских лет. Если в ребенке чего-то нет, это же надо закладывать тогда в него. А если в нем есть противоположные качества, их надо поправлять. И вот здесь нужна мудрость, здесь нужно терпение, здесь нужен разум, рассудительность. Здесь нужно вот это духовное сострадание к своему ребенку, если есть это духовное это в нас. Чтобы укоряя себя, сожалея о своих других грехах, чтобы постепенно исцелять. Причем это надо делать до 6-7-летнего возраста успевать. Позже-то уже все сформировано. Уже начинает закостеневать вот это состояние души к 12-13 годам. Там уже просто ничего не сделать бывает. И вот она проглядела это. Я говорю, вот вы сейчас обижаетесь. Ну как вы проглядели вот это все? Она задумывается, действительно, почему я этого не видела в детстве-то? Я говорю, для нее все, чистенькую одежду всегда, аккуратненько все, там накоточки пострижены, заплетенная всегда была. Я-то ей, говорит, все делала правильно. Я говорю, так вы, значит, не видели, что у нее у самой-то этого нет, вы должны были ее этому учить. Она мне сразу говорит в оправдание, когда мне было ее учить, я на двух работах работала всегда. Вот где, видите, корень, где проблема. Матери-то некогда было, по сути. Она и не поняла этой трагедии, с детских лет она это не увидела в ребенке. И не имела времени и возможности даже понять, что надо заниматься с ребенком. Вот это такая типичная, так сказать, история, касающаяся многих семей современных, когда они, люди приходят в храм и уже с жалобой, со своей трагедией, глубокой трагедией, которая уже завязана в тугой-тугой узел, который просто никто не знает, как его вообще развязывать, этот узел. Они приходят, плачут в отчаянии и говорят, как нам вообще что-то сделать? Я пыталась, я вот сама к вере пришла, сколько я времени уже пыталась ее исправить, там говорить, учить. А как она это делала? Из состояния своей душевной ревности. Изо всех сил теперь старается исправлять, например, 30- или 40-летнюю тетю, которая уже выросла из ее вот этой маленькой девочки. У тети, у которой уже свои детки уже им там... Вот по сколько лет. Ничего не получается. А состояние духовности приобрести не успели. Понять суть вот этого духовного процесса, который на ее глазах развивался, она упустила его это все. Она не может. В результате рождается осуждение близких. Отсутствие желания их терпеть. Невозможность им прощать. Вот эти вот ссоры с утра, вот это сыпание соли в раны, это вот традиционное такое явление. Вот душевная ревность. А духовная ревность, как говорит святитель Игнатий, предполагает другое – сожаление о ближнем. Вот эти признаки любви, первой любви христианской, не в том еще, чтобы душу свою положить за ближних своих, это уже высшее состояние любви, высшее проявление, а хотя бы в том, чтобы их научиться терпеть, чтобы прощать им их недостатки и немощи. По закону хотя бы прощайте и вам простится, отпускайте и вам отпустится. Миловать их в том, что они не могут делать то, что нам кажется должны делать. Миловать в их недостатках, в их безобразиях, в их ошибках, даже в их грехах. Человек духовный, говорит святитель Игнатий, он не видит грехов ближнего вот такими ужасными, как это видим мы из состояния душевности. Нам в состоянии нашей душевности грехи ближних кажутся ужасными, потому что мы их терпеть не можем. Они нам колют глаза, они как бы мучают нас. Режут нас вот эти грехи ближних, потому что они касаются нас, нам больно, нам противно. А когда мы увидим с духовной точки зрения их состояние, мы научимся их жалеть. Мы научимся им, наоборот, сострадать, что они вот такие, потому что мы их уже породили. Или, может быть, они не наши, но и такие, потому что они прошли вот этот жизненный путь свой неправильно. Им никто не преподал веру, они не знали евангельского закона, не было рядом образца и примера правильной жизни. В результате, вот они такие, как есть. Но Господь любому грешнику при покаянии любые грехи готов простить. И цена этому – жертва Господа Иисуса Христа, всесильная, всемогущая жертва. И вот этот грешник, если он покается в своих грехах, он получит прощение. Как и я в своих грехах, тоже бы хотел получить прощение. В результате у нас с ним разница-то невелика. Кто-то из современных проповедников сказал такие слова, что говорит – что ты осуждаешь ближнего твоего? Что он грешит не так, как ты? Интересное выражение, да? Он грешит не так, как ты, в этом ты его и осуждаешь. А святитель Игнатий эту фразу по-другому сказал. Он говорит, что ты осуждаешь ближнего своего? Что он не такой праведный, как ты? Смотрите, как вот оно созвучно, да? И в том и в этом есть для нас обличение. Если мы считаем, что мы уже праведные, что мы из своего состояния какого-то там духовного просвещения умеем делать правильный вывод о состоянии наших ближних, умеем давать им правильные советы и обличать их, и делать какие-то выводы, и ставить им диагнозы из своего состояния праведности, то вот это и есть наше фарисейство, вот эта лжеправедность, которая нам допускает нам это делать, хотя мы к этому совершенно не готовы. Ложные праведники. Потому что как только мы посмотрим на себя внимательно, увидим, ну какая там у нас праведность. Вот страсти они, вот они грехи, они все еще у нас есть. Поэтому давать оценки другим людям из состояния помрачения своего ума, когда в глазу бревно, и этим бревном доставать сучок из глаза ближнего, говорит, Господь, нельзя, нельзя так делать. Или другое, то есть если мы осознаем свои грехи и уже начали их понимать, то что мы тогда осуждаем других грешников? Только в том, что они не так грешат, как мы грешим. Вот, вот ведь и вся разница. В результате таких духовных рассуждений в человеке рождается сочувствие к ближним, сострадание к ближним. И вот эта духовная ревность, она если и обличает ближних, то обличает состраданием, сочувствием, которые есть признаки вот этой самой любви, первые признаки любви, когда мы их милуем. Милуем. Почему так легко миловать ближних нам должно быть? Если мы придем в первые хотя бы признаки духовного состояния мы с вами обретем, то почему ближних миловать становится легко? Знаете кто-нибудь эту тайну? Как вообще миловать ближних? Сразу вот учиться как-то их миловать, жалеть, сострадать о них? Знаете, с чего это начинается? Опыт, практика, практика покаяния, практика христианской жизни говорит так. Возлюби ближнего как кого? Вот смотрите, как самого себя. Вот, вот эта правильная любовь к себе, вот с этого надо начинать. Не ближних научиться, учиться любить сразу же, а научиться правильно любить себя сначала. Вот потому что возлюби ближнего, как самого себя. Какие формы и проявления этой любви к себе? Это жалость к себе, сочувствие самому себе, что я так худо прожил жизнь, что я столько натворил дел безобразных, я столько нагрешил, столько жертв сатане принес. Столько раз Господа оскорбил, предал, столько раз себя сам добровольно в рабство отдал, в плен, что я теперь пожинаю вот эти плоды. Грехи, ворох целый, борюсь с ними, пытаюсь, ничего не получается, они повторяются и повторяются, и я чуть ли не в отчаянии. И я же понимать должен, как христианин, что рано или поздно приходит суд, вообще человек заканчивает свою жизнь на земле, приходит смерть рано или поздно, и человек после этого приходит на суд. И суд определяет вечную участь человека. Как говорит святитель Игнатий, чтобы мы в этом не сомневались, несмотря на какие-то новые веяния, там, что как будто после смерти бывает покаяние. Нет, говорит святитель Игнатий, вечная участь определяет человека на вечные времена. В результате, если верующий человек это понимает, то он начинает жалеть себя сам, сострадать себе. Не жалеть себя в том, что мы должны делать и послаблять себе, долго спать, много есть, много пить, то есть грешить, не в этом жалеть. А жалеть себя в том, что я грешил и этим продал себя в рабство и плен. Ждет меня ад, вечная мука. И если в этом человек убежден, зная свое, точно свое состояние, тогда человеку себя становится жаль, жаль. Человек научается тому, что он грешник, и что, продав себя, у него теперь совсем уже нет времени, чтобы выйти на эту самую свободу, чтобы исправиться. И вот-вот придет кончина, вот-вот придет суд, и будет ад на вечные времена. И вот если христианин четко знает свое духовное состояние, состояние своих страстей и грехов, видит его в себе постоянно, с самого утра за собой бдит и доказывает себе это, тогда у него рождается глубокое сочувствие к самому себе. Вот она, правильная любовь, смотрите. Вот здесь впервые проявляется вот это сочувственное, сострадательное состояние к себе самим. Кто-нибудь знает это в себе? Мы проскакиваем это. Вот чаще всего мы не знаем, вот этого понятия не знаем. Оказывается, вот упражнение в самоукорении, о котором говорит святитель Игнатий, упражнение в страхе Божьем, в памяти о смерти. Вот эти все упражнения, которые нам рекомендуют отцы на каждый день, и как можно больше раз в день напоминать себе это, они должны рождать у нас не отчаяние мрачное, при котором трава не расти, все равно. Ну какой толк, я все равно исправиться не могу, смерть, суд, ад, тогда буду делать, что попало, все равно не исправляюсь. Это отчаяние. Когда человек опускает руки, бросил все и катится по наклонной туда в ад, вот как весь мир живет, тогда где вера? В чем она осталась, вера? Ее нет, ее не было, значит. У верующего человека, у него рождается вот это сокрушение сердца, страх Божий, от которого он понимает, что придет сейчас момент отчета, вызовет меня Господь из этой темницы, в которой я сижу здесь, в темницу закрыт, в темницу и грехов, страстей, враг меня держит в этой темнице, я сам туда продался. В любую минуту я могу быть призван куда из этой темницы? На суд. Еще свидетель Игнатий говорит, на казнь. На казнь, потому что в результате этого суда будет мне правильный приговор, справедливый приговор, казнь в виде вечной муки в аду. Вот если так христианин умеет себя осознавать, умеет так себя оценивать, сокрушается дух человека. И человек в этом сокрушенном состоянии получает эту способность пожалеть себя. Что же я так жил? Зачем я сам себе столько навредил? Я же сам себе все испортил. Начинает перечислять какие-то свои грехи по памяти. Я вот это делал. Как я мог это делать? Нынешними, сегодняшними понятиями мне это кажется ужасным, невыносимым. Но это же факт, я же это делал. Господи помилуй, как я жил? Для чего я жил? Я ублажал свои страсти. Я жил в поиске вот этих мрачных, смрадных земных радостей, которые все по большей части являются грехом, а еще и смертными грехами. И вот начинать жалеть, что я тупо и бессмысленно провел здесь на земле годы своей жизни, а конец уже вот-вот. Если мне, например, 70-80 лет, так тем более уже это вот он постучится, вот сегодня-завтра никто не знает этот самый финал. А если кому-то 40-50, никто не гарантирован, что он будет жить до 70. А если мы еще совсем молодые люди, еще неизвестно, а может конец света наконец придет. И вот 2000 лет обещали нам, Господь в Евангелии еще об этом сказал, что будет это страшное время. И апостолы об этом говорили, и святые говорили. Но все Господь давал отсрочку нам, грешникам, чтобы еще вот мы родились, здесь на земле пожили, и каждому из нас еще дан шанс. Тоже спасение и обретение вечного блаженства. Вот ради нас, грешников, еще Господь терпит этот мир со всеми его безумиями и беззакониями. А мы рождаемся на земле, проживаем всю жизнь бессмысленно в удовлетворении своих страстей, и в конечном итоге так помрачаемся умом, что даже не можем понять, что мы грешники и что мы всю жизнь заповеди нарушали. Если же мы исследуем это в себе и поймем, у нас появится сожаление к себе. Вот то, что я сейчас сказал, оно понятно или нет? Как вот это сожаление, духовное сожаление к себе, как оно может появиться? Не уловили или уловили? Это надо поупражняться. Если вы сейчас теорию поняли, дома надо отойти в отдельное место куда-то, когда мы никому не нужны будем дома. Потому что если мы всем скажем, а отстаньте от меня, я больше вам не служу, вы мне надоели, мне некогда, я перестал исполнять заповеди по отношению к ближним, пошел исполнять главную задачу – учиться покаянию, сокрушению сердца и жалости к себе. Я уже здесь первую ошибку допустил. Мне так себя жалко, что я не хочу им служить. Отворачиваясь от своих необходимостей, которые по евангельскому закону мне предписаны, я пошел заниматься собой. Здесь уже, вот сразу же тут ошибка. Поэтому нужно найти такое время, когда мы все сделаем, то, что касается наших обязанностей, и пойдем упражняться в этом, в поиске правильного духовного сожаления к себе. Причем тот человек, который осмысливает веру правильно, грехи свои знает и страсти свои знает, напоминая себе о них, умеет сокрушаться, такой человек получит поддержку Божью в этом упражнении. Вот просто так жалеть себя по-душевному, это еще у нас бывает тогда, когда у нас неприятности, болезни. Вот так мы умеем себя жалеть, да ведь? Когда плохо что случится, эх, порой как защемит сердце, да? Ой, как больно, как все плохо, и плакать даже хочется. Бывает? Бывает, жалость душевная к себе, совершенно другая жалость. Душевная, вредная, гибельная жалость. А вот здесь надо перейти в новое состояние духовной жалости к себе. И если Господь будет содействовать в этом деле, это получится. Но при этом я должен правильное основание этого делания понимать, напоминать себе о смерти, о суде и об аде, и напоминать, что я это все сам заработал и заслужил. К этому всю жизнь стремился, все для этого сделал. Зашел в глубокое рабство, из которого выйти сейчас не могу. И тут, конечно, родится вопрос или просьба к Богу. Господи, есть ли еще какая-то возможность помиловать меня? Надо представлять при этом, понимать, что представляет собой ад. Какая там эта мука, и что она будет вечна. Теоретически хотя бы это надо представлять. И тогда удивительно, когда дитя жалобно начинает вопрошать к матери, то мать, если она обычная мать, и у нее есть вот эти материнские рефлексы, она что делает по отношению к ребенку? Она жалеет его, она его милует, она его утешает. Вот Господь также может эту милость дать внутри. Если человек правильно начнет упражняться в этом деле, Господь отреагирует обязательно вот этим чувством духовной жалости к себе, сожаления о себе. Если только мы научим, я почему так подробно говорю об этом, потому что жалеть ближних мы никогда не научимся до тех пор, пока мы не научимся делать это по отношению к себе. Потому что родить в себе духовное сожаление ближних, не имея опыта этого духовного сожаления лично на себе натренированного, мы не можем. Мы не можем. Мы должны знать это чувство. Оно должно рождаться у нас внутри по отношению к себе самим. Вот когда мы будем воздыхать о себе, когда родится вот это внутреннее в нас духовное, только тогда, познав вот это состояние, это чувство, мы сможем, видя наших ближних, грешников, мы сможем их, даже если и обличать, и говорить им об их недостатках и ошибках, мы будем это делать на основании этого же чувства, которое мы в сердце уже знаем, какое оно бывает у нас по отношению к себе. Если обличать ближних, даже в их грехах, даже говорить об их ошибках, на основании этого же самого чувства, вот это и будет правильное духовное отношение к ближнему. При желании и при необходимости обличить ближнего в грехе, на основании этой духовной ревности помочь ближнему выйти из рабства и плена и избавиться от вечных мук ада, мы это сделаем на основании того же сочувствия и жалости, которые по отношению к себе мы умеем делать каждый день. И не только каждый день. Если мы это научимся делать раз или два когда-то, мы это можем делать сколько раз в день? А чем чаще, тем лучше. Потому что сердце от этого начинает смягчаться, обиды легко прощаются, самость начинает потухать, смирение и кротость начинают формироваться, образовываться, выстраиваются правильные отношения к миру, к болезням, к жизни, к бедам, к неприятностям, к росту цен, к ожидаемым каким-то большим переменам в обществе, в мире. К этому всему начинают вырабатываться правильные отношения. Я грешник, я понимаю это, я этого всего достоин. Вот святитель Игнатий приводит такой пример, кажется, в статье о терпении, как три отрока вавилонских в печи. Вы помните суть молитвы, которую они говорили? Они были брошены в печь, и вот, если интересно, вы найдите это место. Молитва сама удивительного содержания, удивительного содержания. Суть ее в том, что они-то были праведники, вот эти три отрока, они, как весь народ, не грешили. Но за грехи народа, со всем народом, они попали в плен, так? Они не должны были быть в плену, они не грешили, как народ. Они жертвы идолам не приносили, в страстях они не распускались. При той вот хорошей жизни, которой жил народ израильский, а за это распустился, стал поклоняться чужим богам, и за это справедливая кара. Попали в плен в Вавилон, в рабство. А вот эти три отрока, они не так вели себя, как все. Но попав в плен, они что сделали? Они признали, что они часть этого народа, они не отделяли себя от народа. Они говорили: ты прав, Господи, и суды твои правы. По делам нашим ты назначил нам эту кару и это наказание, и мы приемлем достойное по делам нашим. Ну, примерно такая суть, я не точно передаю. Вот смотрите, какая удивительная молитва, такое удивительное признание. Они праведники, но они признали себя достойными этой кары, сожжения в печи. Ведь остальные-то ходили, приносили жертвы, и их в печь не кидали. Царь-то как хитро все сделал? Разожгли печь огромную, раскалили ее до красна, и рядом жертвенник стоит. Выбирай, израильтянин, выбирай. Не хочешь жертву приносить идолу? Пожалуйста, для тебя готова уже печь раскаленная. И что, народ шел, приносил жертву? Потому что страшно было пойти в печь и сгореть. Жить, просто хотелось жить. Вот оно состояние душевности. Вот оно состояние страстей, которые жалеют себя. Страсти не могут принести себя в жертву. Страсти не могут себя подвергнуть наказанию и страданию. Страсти заставляют искать больше земной жизни, чем жизни вечной. Вот так и мы с вами живем в ожидании каких-то испытаний, которые могут начаться в стране или в мире. А по сути мы находимся в душевном состоянии страстей. И ревность у нас вся душевная, вот эта, вот, а не духовная. В результате придет испытание, и будет выбор, печать нам получить или не получить печать. Вот все очень просто. Наподобие вот той Вавилонской печи. Схоже. Но только смерть, может быть, не сразу будет, а медленная такая, мучительная смерть. Печи сгорели сразу. А здесь мучиться надо будет, медленно умирать. Не получив печать, ни купить, ни продать ничего будет нельзя. Наличных денег не будет. А как жить? За квартиру оплатить не удастся, коммунальное. Электричество отключат, воду отключат, потом из квартиры выгонят. Если есть у кого-то огород, ну какое-то время можно еще на огороде как-то будет прожить. Это же не полечиться, никуда не поехать больше. Денег нет. Деньги будут только через печать. То есть оборот денежный безналичный только через печать. Вот мы к этому готовимся как-то или нет? Нам лучше об этом не размышлять, правда? Вот такие вот мы, да. И мы попадем в Вавилон. Попадем в Вавилон, там разожгут печь, как для трех отроков вавилонских. И скажут, вот жертва, приноси. Так вот, три отрока, они, видя, зная, понимая, что не они грешили, народ грешил, за грехи этого народа они попали в рабство, и мало того, сейчас им надо идти на сожжение в печь. Они не стали приносить жертву идолам, не стали. И когда их в печь бросили, случилось невероятное. Пламя из печи выплеснулось и обожгло всех, кто тут все это организовывал, а их роса. Роса покрыла там в печи. И они ходили в этой печи и эту молитву произносили Богу. Вот как. Вообще-то вот царь посмел что-то с ними сделать? После такого чуда он не посмел с ними ничего сделать. Но мы, конечно, с вами побоимся так сравнивать себя с этими отроками, потому что мы не праведники, и мы думаем, что, ну как, а ради нас же Господь не совершит такого чуда? Да, действительно, не совершит. Нам, скорее всего, придется принять смерть, мучительную, тяжелую смерть, и вряд ли меч, который будет занесен над головой, вдруг остановится, как у великомученика-целителя Пантелеимона было, когда он был привязан к дереву, и палач уже должен был отрубить ему голову, а он в этот момент не дочитал молитву. Помните этот случай или нет? Палач размахнулся, мечом ударил. Меч как в железо будто ударился и отскочил. Не помню, палачу что-то было после этого или нет. Ну, не время еще. Господь сказал, подожди, праведник еще молитву не дочитал. Видите, вот как. А то есть Бог может совершить это чудо, но ведь со следующего удара все-таки голова была отсечена. Поэтому вот эта вот наша готовность к испытаниям, она никчемная, потому что мы продолжаем жить вот в этой душевности. И все свои действия, которые мы применяем в жизни, они являются ревностью душевной, основанной на нашем душевном состоянии, то есть на страстях. А нового духовного мы не ищем, потому что нам его, во-первых, не обозначили. Нам не сказали, что наше состояние неправильное. Новое нам не объяснили. Нам не сказали, как оно достигается. Мы уже два раза сказали, что достигается через уничтожение душевного, что является распятием на кресте, пролитием слез, пота и крови. Кто не погубит душ свою, тот не может быть учеником Христовым, не может идти за Христом. Кто хочет сохранить ее такое состояние, он ее потеряет, душу свою. То есть в вечности потеряет, в муках вечных окажется. Итак, вот не зная этих элементарных понятий, мы продолжаем оставаться в состоянии вот этой душевности, и действия по отношению к ближним основаны тоже на ревности душевной. Поэтому они нас не терпеть не могут, и мы их прощать не можем. Если мы их осуждаем, то осуждаем ближних, а не их поступки греховные, при духовной жалости и сожалении к ним. Вот так бы надо научиться. Еще раз подчеркнул, что научиться этому можно только начиная с самих себя, потому что закон есть «возлюби ближнего, как самого себя». Сначала самих себя правильной духовной любовью научимся любить. Это вот есть как раз сожаление о себе, сострадание по отношению к себе, сочувствие по отношению к себе. Как худо мы прожили, ждет нас вечная мука в аду. На основании этого, зная это состояние своего сердца, мы можем тогда и ближнему сказать о его ошибках, и даже обличить его, если он об этом попросит. И даже если не попросит, по состраданию и сочувствию, и то иногда приходится сказать, и человек, бывает, это принимает, если сказано, бывает, в правильной форме, с нужным духовным основанием. Вот так, братья и сестры, если очень кратко об этой теме говорить, что-то я попытался своими словами пересказать. Даже заповедь мы сами не прочитали про бревно и про сучок, хотя на ней как раз основана эта статья. И ссылки на послание к Галатам достаточно интересные приводят свидетель Игнатий. Тоже бы их можно было почитать. 5-6 глава. Но время у нас ограничено, дальше мы уже не должны продолжать. Поэтому давайте по этой теме. Есть ли что-то у вас спросить, есть ли что-то непонятно? Все понятно? Или ничего не понятно? Вопрос заключается в практике. Я вот сейчас приведу вам один пример. Вот как с одной сестрой мы долго учились вот это духовное сожаление иметь. Догадайтесь по отношению к кому? К кому она должна была иметь такое духовное сочувствие и сожаление? А? Ну вот сестры понимают. К мужу. К мужу. Муж не понимает ее. Муж не помогает ей. Занимается своими делами. У нее там какие-то дела, ну, скажем, компьютер, какие-то там игры. Он очень требовательный, гневный. Он, бывает, ругается. Легко срывается в матершину. Вот при таком его поведении, при таком его состоянии, за долгие годы, сколько они прожили вместе, она говорит, он сразу был такой, он всегда был такой. Представляете, за сколько лет у нее накопилось этой обиды? Вот за сколько лет, там, вот сколько слоев уже этих примеров, вот этого всего. И она говорит, вот он уехал куда-то, например, а мне, говорит, так хорошо. Так легко, говорит, нет его. Я говорю, ну что, неужели прямо так вообще? Она говорит, да, да, правда так, правда так. И тут вот случайно как бы она попалась. Оказывается, у нее есть презрение к нему, отторжение к нему. Это совершенно не христианское состояние. Вот сколько лет человек как бы трудится, пытается вести борьбу, знает дневник кающегося. А вот эту деталь своего состояния сердца, именно по отношению к мужу, она никогда не могла разглядеть. Никогда. Ум дебелый не мог понять до тех пор, пока она не проговорилась. Просто не проговорилась. Что вот он уехал, сейчас вот так хорошо отдохну хоть. Вот, и пришлось зацепиться и поспрашивать ее поподробнее. Так оказалось там презрение, которое в принципе форма ненависти. Форма ненависти к мужу. Но он так ее вот огорчал в течение всей жизни. Она человек другой по характеру. Он вот такой, она вот такая. Вот сошлись в семью. Зачем сошлись в семью в такую? Как? Спасаться, правда? Для чего острые камни попадают в речку? Трутся. Знаете этот пример-то, да? Трутся. Эти острые углы обламывают, круглыми галечками стали. Вот так душа человека. Она сама по себе вот эту островатость свою, она не может увидеть, не может определить, кругленькой не станет. Надо, чтобы душа попала в определенные обстоятельства, в которых вот это трение, удары постоянные, сколы, вот эти вот будут. И в результате вот этих трудов, болезненных очень трудов, происходит постепенное исправление. Сначала обнаруживаются дефекты, а потом могут исправиться. Вот она трудилась вроде бы, а эту деталь свою оставила. Оставила, не смогла ее исправить. Она ее не понимала, со стороны ее не видно было. Пока не проговорилась. После того, как это обнаружилось, я говорю, так давайте учиться сожалению-то, сочувствию. Я говорю, к кому? Он говорит, к кому? Я говорю, к мужу. За что, говорит, его жалеть? В чем ему сочувствовать-то? Я говорит, не могу. Вот честное признание. Христианка, которая уже сколько лет в храме и сколько лет пытается уже вроде бы вести борьбу. Вот так. Естественно, дети росли в этой семье. Ну, каждый свое воспринял. Каждый свое пример, образец папы и мамы, в зависимости от того, какой ребенок в кого пошел. Вот один ребенок пошел в маму, другой в папу. Естественно, у них у одного свое растет, у другого свое растет. В этом искаженном взаимоотношении между папой и мамой у детей формируется совершенно искаженное отношение и к папе, и к маме, и к семье вообще, как таковой, и вообще к миру, вообще к жизни. Например, один говорит, что мама, я такую семью не хочу, говорит. Я вот так не хочу, вот как папа. Она говорит, так не будь как папа. А второй сын говорит, чем так жить, как вы, я лучше вообще не буду жениться. Но буду жить вот той жизнью современной. Видите, какой вывод-то делается? Зачем, говорит, мне вот это? Вот так, как вы, говорит, все время цапаться, ссориться, издеваться друг над другом, я не буду это делать. Вот как все сейчас живут, так и я буду жить. Вот, говорит, сойдусь, найду себе кого-нибудь, поживу какое-то время, только рот раскроет, скажу, все, до свидания, пойду другую искать. Вот ужас. Новое поколение, оно приходит вот к этому. В результате вот этих вот таких семейных неудачных практик жизни. Ну и учиться ей пришлось вот этому сожалению, страданию очень долго. На практике освоить вот это все, когда там болячка, такая болячка уже такая вот болезненная в коростах вся, за столько лет сформированная, очень тяжело. А ломала на себя несколько месяцев, пока не началось у нее какое-то хотя бы первое примитивное сожаление и сочувствие. А почему так болезненно получалось? Потому что по отношению к себе она тоже не умела это делать. Даже по отношению к себе. И вот первое, когда начали учиться делать по отношению к себе, себя, жалеть хотя бы от того, что она вот за свои прошлые грехи, которые она помнит, вынуждена будет пойти в ад. Почему? Почему пойдет в ад? Потому что она вот мужу не простила этого. Вот то, что он так не относился. Значит, чего будет? Всех ее грехов ей Бог простить не может. Представляете, ужас-то какой. Человек загнан в угол, как бы. В угол загнан. Нет выхода. Я все объяснял. У вас нет другого выхода. Выход только один. Прощать его. Прощать как? Жалеть о нем, что он такой, и вот он пойдет в ад. Говорит, не могу. Себя-то вам хоть жалко? Вы же, говорит, тоже в ад пойдете. За что? За то, что вы его не можете простить. И вот эта ломка шла несколько месяцев. Вот человек, который попытался обрести духовное качество в своем сердце, которое, ну, думалось, что уже человек как бы исправляется или исправлен несколько лет. Вот деталь, которая выпала. Такие тайники у нас у всех есть. К горькому сожалению, это надо признать. Потому что они тогда не вскрыты, когда нет соответствующей ситуации, нет определенного искушения какого-то, в котором они вылезают наружу. И когда еще ум способен их заметить у самих себе. А если ум сам не умеет, надо, чтобы кто-то еще это обнаружил. Вот такие мы немощные, такая правда про нас всех. Поэтому вот так мы спасаемся. Вот уровень нашего спасения сегодня в нашей современной земной церкви. Конкретно нам об этом не говорится, конкретно нас точно в деталях никто не исследует, и даже послушать нас порой некому бывает, потому что очередь, надо быстрее, времени очень мало, на одного человека 3-5-7 минут, если 15 минут, то это уже ой. Ой, это уже многовато, давайте быстрее, быстрее, быстрее. А когда меня поймут? Когда меня исследуют? Где тот опытный врач, который поставит мне правильный диагноз? Оказывается, я болен, и во мне смертельные болезни, духовный рак, который я в себе не знаю. Он там развивается, метастазы-то его идут. Вот скрывается совершенно неожиданно вот так у опытных даже христиан, которые считались опытными. Вот. Видите, вот такое наше с вами положение, братья и сестры, в современной земной церкви, в современном мире. Поэтому мы с вами не должны спать в нерадении, мы должны с вами учиться сами себя исследовать. Если мы эту работу начнем, которая начинается с соглашения, с изучения веры, основных понятий веры, потом исследование себя, и если на этом пути будем делать попытки, Господь никого не оставлял никогда и не оставит. Дальше постепенно будет продвигаться вот эта работа. Но если мы ее не начали, она не пойдет, Бог не может нам навязать то, что мы сами добровольно не хотим принять. Бог насилие над душой не совершает. Поэтому к нам с вами от святых отцов, голос их в их творениях, в их трудах говорит, что надо себя понять, надо себя познать. И даже если нет опытных духовников и духоносных наставников, как говорит святитель Игнатий, есть книги, есть труды, которые мы должны изучать и начинать пытаться делать. Хорошо, если рядом еще есть единодушный брат или сестра, который может поделиться своим опытом, горьким может быть, который мы можем уже совместно как-то применять и развивать. В нашем понимании, если это еще кому-то интересно, то хотя бы несколько слов сказать не по теме, а чуть-чуть рядом. В нашем понимании не совсем приятно звучит понятие брака, но для верующего человека оно приемлемо и понятно. Брак – это крест. Вот такая форма пояснения молодым людям особенно, или тем, кто пришел в какие-то беды, трагедии, у кого семья разрушается, или кто не знает, как вообще сохранить мир в семье. Семья – это крест. Вот этот крест, по большей части, мы выбираем сами себе. Потому что спутника жизни чаще всего сами находим. Кто-то нам понравился, кто-то приглянулся. А основанием для создания семьи что является? Та же самая душевность. Любовь, которая опять душевная любовь. И вот любовь душевная, она заключается в том, что мы любим то, что нам дает приятность. Собственно говоря, любовь вот эта кровяная, душевная, плотская, это любовь, которая любит себя. Это любовь, которая как чувство, оно возникает в сердце при виде того предмета любви, который мне доставляет приятность. Вот вся правда. Эта любовь, она не любовь, по сути, это самолюбие. Если этот предмет, который давал мне это чувство приятности, этой любви, вдруг перестал быть таким для меня по какой-то причине, взгляд у меня изменился, поведение этого человека изменилось, обстоятельства изменились. В реальной жизни этот предмет любви, который был определенным таким эйфорическим, розовым таким фоном, весь так приятным покрыт, весь в цветах, вдруг раз в одно мгновение бесы умеют так делать, что потом вдруг оно черно-белым почему-то становится. Что такое, куда все девалось, розовые цвета куда растворились? Это правда земной жизни. И поэтому молодые люди, когда они создают семью на фоне вот этой розовой такой любви, то есть влюбленности в свои чувства и впечатления, потом вдруг открывается правда быта, правда реальной жизни, и легко в этом же самом сердце, на основании этих же самых страстей, в народе совершенно четко говорят, от любви до ненависти один шаг, вот от этой любви плотской, вот этой земной, кровяной, страстной, на основании которой мы создаем или создавали свои семьи, вдруг моментально рождается ненависть. Эта ненависть не дает нам терпеть ближних, не дает их прощать, не дает больше с ними строить отношения, понуждает нас идти на противоречия, на конфликты с требованием добиться своего. Кто не может кулаком стукнуть, тот тарелкой об пол. И еще как-то. А вплоть до того, когда мы терпели-терпели, мучились, а дальше уже говорят, терпения больше нет, лопнуло терпение. Разрушаются семьи. И разрушение семей сейчас стало таким легким делом, таким явлением, совершенно таким распространенным, что, как говорят, больше 80% браков разрушается. Ну, здесь же трагедия. Трагедия, если нет семей, значит, нет детей, значит, нет общества. Вот это растление общества, оно после этого все вот так вот и выражается. Во всех этих, в преступностях, в безобразиях, в отсутствии людей, которые умеют работать. Нынешние предприниматели жалуются в голос. Они почему таджиков нанимают на работу? Они говорят, не пьют. Они умеют работать по 11-12 часов. Вот конкретно на днях мне один говорил, говорит, какой-то там станок запустил, какую-то новую линию еще в эти-то времена все. Значит, нанял на работу своих, наших, говорит. Месяц, говорит, работали, все, технологию освоили, понимать начали. Зарплату выдал, говорит, 3 дня нет на работе, 4 дня нет на работе. Приходит с бодуна, на рога, говорит, приходит, я говорю, куда тебя допущу? Один раз простил, говорит. Он как-то вышел из этого состояния, снова поработал. Ну, технологию человек освоил, не учить же новых. Ну, второй раз повторил то же самое. Не могут люди. Страсти так сильны, что не могут себя контролировать, не могут сдерживать. В результате мучился, всех наших местных, значит, разогнал, русских, а взял на работу таджиков. Я посмотрел, как они работают. Это как муравьи какие-то, знаете, они только для того, видимо, и приезжают все, чтобы работать. Я говорю, они обедать ходят? Я говорю, да, эти нормальные, говорят, эти ходят обедать. То есть, оказывается, есть такие, которые без обеда умеют еще работать. Во! Ну конечно, ну где мы устоим? Где у нас вот эта практика даже обыкновенной жизни? Где мы устоим как страна, как общество, когда вот так все растлилось, когда так все разложилось? Ни семей нет, ни работников нет, ни ответственных людей нет. А все больше и больше вот этого безответственности, безобразия. Поэтому, вот я извиняюсь, да, что уклонился. Значит, семья, если это крест, из этого, если мы будем исходить, тогда и отношения наши с христианской точки зрения нужно строить к семье как к кресту. На кресте сладко не бывало никогда. Крест – это не удовольствие, это пролитие слез, пота и крови. Если мы мечтаем о семье как о смоковнице, с которой только снимают плоды приятные и сладкие, мы заблуждаемся. Уникальный случай, есть такие в жизни, когда люди прожили в мире всю жизнь в согласии, и у них не было даже ни ссор, ни распри в семье. Причем, вот я встречал такую семью, и в этой семье муж подчинялся жене. Оригинальный вообще. Выход такой вариант. Во-первых, это воспитанные люди в православных семьях, ну то есть это был советский период, открыто веру уже нельзя было, а их родители и прародители были верующие, им передали опыт христианской жизни, передали. Они сами не боролись за это. Они не были пьяницами, они не были там развратниками, там ворами. А приличные люди, интеллигентные. Семья дружная очень была, всю жизнь прожили вместе. Но муж был в подчинении у жены. Вот. Перекос-то все равно в этой семье был. С точки зрения спасения-то там тоже не получается ничего. Поэтому в остальных вариантах чаще всего это крест, при котором нужно терпеть, нужно прощать. Нужно снисходить, нужно миловать ближних. Нужно вообще понимать, что это единственный выбор в жизни, один раз и навсегда. Его нельзя никогда разрушать. Нельзя. Что Бог соединил, человек не имеет права разрушать.
По плодам их узнаете их. Мы видим от этой школы хорошие результаты, что люди становятся постоянными прихожанами своих приходов, что люди начинают жить более внимательно к себе и не допускают те ошибки, те грехи, которые совершали раньше. И к грехам относятся очень серьезно, чтобы не допустить в своей жизни. Вот такие есть результаты от этой школы, от этих занятий, которые совершаются у отца Андрея Канева. И на его приходе мы видим, что очень много есть прихожан, постоянных прихожан, которые ведут очень хорошую духовную жизнь под его руководством. И от этой школы, отца Андрея, уже некоторые другие батюшки тоже из этой же епархии, Екатеринбургской и Верхотурской, ведут вот такую работу со своими прихожанами. И те, которые внимательно и внимают этим советам, как нужно каяться, как разбираются и всякие там грехи, и потом добродетели, как нужно противовес этих грехам приобретать добродетели, жить по этим добродетелям, чтобы избегать того или иного греха, то, конечно, это очень, очень хорошая школа, которая может принести очень добрые, хорошие, приносит добрые, хорошие плоды, которые нас только радуют.
Жизнь — это такое серьезное дело, и любое серьезное дело, когда делаешь, нужно понимать, зачем ты это делаешь. Вот странно же жить и не понимать, зачем ты живешь. А в дисках, как бы, вот ответ на этот вопрос, зачем и как жить.
Да, ну диски очень помогают духовной жизни, очень этим. На самом деле, диски о покаянии слушаю, но я уже, не знаю, я слушаю их уже 3 года и все подряд. Заканчиваю снова, начинаю потом что-нибудь, какой-нибудь диск, или начинаю отдельно какой-нибудь слушать, когда какая-нибудь страсть там начинает тебя одолевать. Покаяние там меня берешь, слушаешь, вот сейчас, значит. Ага, покаяние там опять забыл, что-то опять там куда-то уже тебя занесло. Надо взять, послушать, сейчас слушаешь покаяние там, воздушное мытарство там, как все это. На самом деле, что будет суд Божий, какой-то уже страх появляется, да, ну может не страх, но... Что-то такое, уже начинаешь задумываться о своей жизни, что действительно надо исправляться, жить. Как потом-то, Витька?
Покаяние – это изменение жизни. Это вот именно строить жизнь по заповедям Божьим, стараться соответствовать званию христианскому, менять жизнь свою. И уже человек, ну, по крайней мере, я по себе вижу, что у нас и в семье отношения изменились, гораздо лучше стали. И с ближними, и на работе, и везде ведь. И вот покаяние – это есть изменение жизни своей. В первую очередь себя нужно менять, свою гордость. Вот это вот самое вот злото наше, гордыня наша.
Мы с мужем слушаем эти диски, давно 4-й год, вот я слушаю уже. Муж немного поменьше. И вот когда, допустим, вечером, я говорю, какой диск включим? Он говорит, любой. И вы знаете, вот мы снова и снова слышим ответы, где себя видишь, в примерах видишь себя, как ты поступаешь в той или иной ситуации. И замечаешь и стараешься исправлять свои мысли, а потом уже меняешь и жизнь. Действительно, меняется жизнь, меняются и отношения, с людьми меняются отношения. И самое главное... У человека, будь он в скорбях, допустим, меняется отношение вот, к этому ко всему.